Желаю поделиться с вами, прочитав место Святого Писания, брат Иезекииля, 44 глава, 15 стиха.
А священники из колена Левиина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне.
Благодарю. Сыны Садока только лишь будут приближаться ко мне. За что? За то, что стояли на страже во время отступления. Братья, эта мысль очень важная. Только лишь Бог определяет, кому стоять на страже около святилища. Кого Бог будет допускать? Святилище это не на небе, а на земле. И Бог наблюдает за всеми нашими деяниями. И за всеми наблюдал. И наблюдал за Садоком. И благословил его. И вот это благословение передалось и детям его. И Господь, наблюдая с высоты небес, молчит. Он оценивает, он все взвешивает. Он дает оценку всему. Но порой нам это не видно. А вот впоследствии Господь говорит, вот Садок и сыны его, они не отступали от стражи, стояли на страже, и от святилища моего не отступали. Тогда, когда была измена, тогда, когда все было неспокойно, тогда, когда Дом Божий был в великом запустении, а сыны Садока стояли на страже. Братья, когда вот я встретил этот текст Священного Писания Иезекииля, и думаю, что за счастливый Садок, и все его потомство счастливое, и взял родословную Садока, и чтобы посмотреть, какие же дети его. Скажу вам откровенно, я бы хотел быть на месте этого человека, чтобы Бог обратил внимание, сделав оценку, как стоять надо за истину, и сказал бы, вот его сыновья и дочери будут стоять на страже, только они смогут так вот приближаться ко мне, созидать величие мое, потому что стояли на страже во времена отступления. Братья, вы знакомы с родословной Садока? Давайте мы его это прочитаем. Ездры в 7 главе, прочитай, пожалуйста, с 1 стиха. Там записано родословное.
После всех происшествий царствования Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалума, сын Садока.
Достаточно. У Садока был Шалум, затем Хелкий, Азария, Сирая. От Сираи был Ездра. Вот такие сыновья. И я бы хотел немножечко обратить на них внимание. В чем же суть, почему они стояли на страже, и в чем это выражается? Что Богу понравилось в их жизни? Ну, за сына Садокова, Шалум, да, я ничего не знаю. В Святом Писании ничего не сказано. А за внука Садока знаю. За правнука знаю. За праправнука знаю. Про-про-про-про-правнука знаю. Не так много, но очень ярко. Ну вот, братья, Садок сам. Как-то так получалось, что он обыкновенный священник был. Содействовал первосвященнику. Ну, обыкновенный рядовой священник. Но вот когда убегал Давид от Иерусалима, ну, сын его приходил, да, с войском, то Садок, сказано, взял святой святых и вместе убегает. Давид его останавливает и говорит: возвратись, если Богу угодно будет, я приду сюда еще, а ты возвращайся. Очень приятно, что без колебания Садок берет святой святых и бежит вместе с царем. А их же меньшинство осталось. А он переживает за святыню Господню. Вот не сказано, что первосвященник взял, а Садок взял. Садок будет первосвященником попозже. Ну, при Соломоне будет он первосвященником, а пока что рядовой священник. Ну и случилось так, что отец, вернее, Давид уже умирает. И там сказано, что сын Давида устроил пир, пригласил к себе и первосвященника, пригласил к себе и Иоава, главнокомандующего, и пир устроили. Вы помните, как назвали сына?
Адоним.
Адоним. Садок говорит: не то, не то. Давид обещал Соломона поставить на царство. И Версавий кладет в уши, что говорить надо, и посылает царю. И сам приходит и говорит. Давид дал повеление, что надо делать. И вот обратите внимание, Садок берет рог с елеем и помазал Соломона в цари. Скажите, братья, страшно ему было или нет? Вы представьте себе, в один день в Иерусалиме благословляются два сына царских на престол царский. Два сына. Не страшно ли? Ведь, может быть, Садок надеется на папу Давида. Завтра папа умрет. Его уже никто согреть не может, даже молодая жена. Может быть, надеется на первосвященство? Первосвященник там у Адония на перу. Может быть, надеется на сильную руку воинов? Армия его поддержит. Иоав на перу у царя нового Адонии. На что же ты надеешься? А вот надежды-то никакой. Рискует головой своей, но твердо стоит. Красивый муж Божий. Сказано в Святом Писании, когда Соломон на ослике въезжал в Иерусалим после помазания, народ встречал его, и такой был шум приветственный. Сказано, земля стонала от криков. Вот такой шум был, такое впечатление. Адони говорит: что это за шум? Ему говорят: Соломон помазан в цари. И народ приветствует. И все разбежались. Все закончено. Иав побежал держаться за рога жертвенника. Там все. Ну, короче говоря, все расстроилось. И Бог встал на защиту благородного священника. Это прошло. Мы знаем судьбу и военачальника, и первосвященника. И царь воцарился на 40 лет. 40 лет царствовал Соломон. И мудрый был царь. А Бог отметил Садока и приблизил его. И он был первосвященником во все дни жизни своей последующей. И вот я сейчас хочу сказать за внука. Благословенный внук. Хилкий, внук Садока, братья, и в великом запустении был храм Господень. В великом запустении. Дошло до того, что храм не отремонтирован. И царь говорит: пойдите, возьмите из сокровищницы денег, расплатитесь с плотниками, которые чинят двери, там окна. Вот до чего дошло. Больше того, храм открыт, и сокровищница есть, и сюда денежки-то кидают. Но книги закона нету, она куда-то потерялась, и десятилетия уже нет книги закона. Где она потерялась? Храм есть, а книги нет. Это то же самое, приходим в молитвенный дом, а Библии нету. Это то же самое. Есть те, которые будут толковать, но по памяти, наслышке, что они слышали от отцов. А прочитать-то совершенно нечего. А где же книга закона? Какой-то шутник или еще из каких побуждений, я не знаю, об этом Писание не пишет, положили в хранилище, где деньги, сокровищницу. Видимо, там большой ящик, и они туда засунули. И там лежит. Ведь каждую неделю, наверное, туда протягивает священник руку и выгребает денежки. Ну, что набросали, да? А книга закона-то все время попадалась под руку. Там же темно. Отодвигает книгу закона, денежки нужны. Ну, зачем рука лезет в сокровищницу? И вот выгребают денежки, а книга закона в сторонке, каждая рука, которая пролезла туда, все засовывает все дальше и дальше эту книгу. А за Хилкию сказано... По поручению царя он пошел в сокровищницу, засунул туда руку и вместо денег вытащил книгу закона. И когда посмотрел, он ее поднял и говорит, объявляет: книгу закона я нашел. Услыхали это дело, сообщили царю. Царь говорит: давай сюда. Читает: Боже мой, так мы же, оказывается, не живем по закону, как написано. И срочно нашли пророчицу, которая могла бы дать толкование, вопросить Господа, что ж теперь будет нам. Ну и пророчица говорит сразу же: ну за то, что вы взыскали Господа, да, вот беды не будет. Господь потерпит вас там. Ну, там целый ряд пророчеств. Я сейчас не буду это говорить. Но полный переворот произошел в храме Господнем благодаря тому, что кто-то вытащил книгу закона, лежащую, я не знаю, сколько лет она лежала. По крайней мере, вызвало великое удивление у царя и у его приближенных эта книга, потому что все поняли, что никто не живет по этой книге, по закону Божьему, другими словами. И вы знаете, братья, я в восторге. Книгу закона я нашел. Братья, и Бог отметил это. И говорит: стояли на страже твердо, сыны Садока. Значит, это было отмечено. Братья, вот так посмотреть на нас. Что мы высоко поднимаем? Кто-то идет в сокровищницу, чтобы денежки собрать. Ну, это ничего плохого нет. А книгу закона отодвигают. Она им не нужна. Совершенно не нужна. Одного брата спрашиваю: а чего ты по воскресеньям сейчас на собрании, чего-то тебе нету? Ну, я работаю, брат. Знаете, 90-е годы начались новые вопросы, проблемы. частные лавочки стали открываться. Я работаю. А ты не можешь выпроситься, чтобы начальник дал тебе воскресенье? Нет, я сам не хочу. А чего? У меня в воскресенье в 10 раз больше зарабатываю, чем в понедельник. У меня самая работа доходная – это по воскресеньям. Брат, ну а ты рассуди, что лучше, в 10 раз больше или в 10 раз меньше? Нет, нет, скажи. Нет, нет, нет. Он говорит мне. Ну, я думаю, ну, конечно, в 10 раз больше. Я вообще, ну, как ты думаешь, в 10 раз больше? Что лучше? В 10 раз больше. Лучше? Лучше. Ну, всегда лучше. Но что лучше? Богу прославить в 10 раз лучше. Это хорошо? А ему деньги только в 10 раз больше нужны. А Бога в понедельник отодвинул. А вот у Хилки книгу закона я нашел. А деньги сколько собрал? Да не пропадут эти деньги. Ну куда же денутся? Самое главное, книгу закона, то, что пропажа, то, что годами не было, вот я нашел. Ах, как это удивительно. Братья, братья. Как удивительно прекрасно, когда мы находим возможность занять позицию, которую бы Бог одобрил. К чему мы находим время, чего мы ставим выше всего, мы то и держим в руках. Вот Хилки, книгу закона я нашел. А я вам скажу, это великое благословение. Ни один священник туда руку протягивал, и никто не находил эту книгу. Она и не притягивала. Все радовались денежкам, которые нащупали, и вытаскивали их. Братья, каждый из нас имеет какие-то цели. И, естественно, для каждого из нас как-то устраиваться здесь, в этом мире. Оно так и оно и идет, оно так вот и всегда. Кто получше, кто потяжелее устраивается. И каждый устраивается как повыгоднее, как там полегче. И детям желаем то же самое, все. Но хочу сказать, братья, превыше денег держать книгу закона и высоко возвышать ее, это не каждый умеет. И у каждого из нас бывают обстоятельства, у каждого, когда Бог всех нас проверяет. Всех нас проверяет, как мы относимся к материальному. Я однажды был приглашен в один дом, у них проблема была. Муж пришел домой как-то, а тогда, хочешь ты, не хочешь, ну, давали лотерейные билеты. Во время получки, когда получали, лотерейные билеты давали на сдачу или там как, что. Ну, распространяли их. Ну, конечно, никогда это не выигрывались. Я их выбрасывал, эти лотерейные билеты. Зачем они мне нужны? Ну, и муж принес этот лотерейный билет один. А это что? Он говорит, вот, деньги получил. А это лотерейный билет. Выброси его. А он говорит, знаешь что, по имени ее называет, давай мы лотерейный билет положим на сервант, ну и через 2 месяца будет розыгрыш. Вот что выиграем, разделим напополам, половину в церковь, а половину нам. А жена... Да вот в это воскресенье положи на тарелку этот лотерейный билет. Пусть все будет для церкви. Нет, он нам не помешает. Пусть на серванте лежит. И можете себе представить, через 2 месяца они выиграли машину. Ну, москвичок, все равно машина. Когда ничего нет, то оно и москвич хороший. Да в свое время был вообще хороший. И стал вопрос, как быть с москвичом. И они выкупили машину. Вместо того, чтобы деньгами взять и половину туда, половину туда. А жена говорит: «Коля, да ты что? Когда еще деньги возьмем половину, а машины как? Бог нам сам дал машину. И нам грех будет, если мы не возьмем». А он говорит: «А как же, мы же договорились-то как, пополам?» «Ну, знаешь что, ты будешь на заработки ездить, и мы будем частично отдавать церковь немножко, знаешь, и выкупим». Ну и она стояла во дворе, когда я зашел к ним, эта машина-то. И вот спрашивает меня: «Как нам теперь быть?» Я говорю: «Вы меня спрашиваете, а вы хорошо знаете, как быть-то. Только лишь у вас силы нету. И я вам совершенно подсказывать не буду. Ну что я скажу, дайте мне?» Или там что? Ну, глупость самая настоящая. «Они хорошо знают, как быть-то. И еще спрашивают, приглашают и спрашивают, как нам быть. Как вы хотите, так и поступите. А как надо, вы знаете». Ну, так я ничего, никакой позиции не занял и не бронил их совершенно. Ну, слыхал, что машина разбилась. Ну, живы ли они остались, я точно не знаю. Ну, зачем я буду докапываться? Это не в нашей церкви было. То, как относится к материальному. Мы непременно какую-то позицию в жизни занимаем в отношении к книге закона или к материальному. Из нашей церкви один браток говорит: «Братья, а он хороший проповедник, хорист, ну и как специалист хороший. А в Молдавии слабовато с заработками, хотя кто хочет, тот работает и живут». И вот он говорит: «Я поеду, а он сварщик хороший, я поеду, там заказ в Ленинградской области есть, я хорошо заработаю, и через месяц я приеду». Я говорю: «Ты не приедешь ты через месяц, братья, Бог свидетель, приеду. Мне деньги нужны, как раз дочка идет на учебу платную, учеба, ну, целый ряд, где нужны деньги». Он приехал только через 3 месяца. Я говорю: «А ты чего так запоздал-то? Вы знаете, только закончил работу, собирался уходить, а сосед, он все время, оказывается, смотрел, как я работаю, ему понравилась моя работа. Сделай и мне заказ, тоже на месяц». А я говорю: «Да нет, я обещал домой». «А я тебе вдвое больше даю». Ну, конечно, возьму. Взял, сделал вдвое больше, заработал вдвое больше, понятно. И третий заказ еще больше. И я понял, что надо убегать. И скажу вам, к горькому сожалению, приехал он с большими деньгами, ну, относительно большими, конечно. Так бы он в Молдавии не заработал. Но тут в аварию попал, тут лечение жены нужно, тут восстановление машины нужно, тут то-то. Сын в неприятности попал, надо было выкупать его из тюрьмы. Словом, в долги большие залез. Да. Вы знаете, мы всегда рукой где-то проверяем, и перед нами есть возможность денежки вытаскивать из сокровищницы или книгу закона. В одной руке не помещается книга закона и банкноты. Не получается. И кричать что-нибудь надо одно. Или банкноты, или книга закона. Ах, Ахелкий, книгу закона я нашел. Братья милые, наша специальность, какую мы детям выискиваем, чтобы как-то поставить детей на ноги. Милые братья цыгане, вы все время на заработке. Но насчет книги закона как? Можем ли мы вместе с Хелким порадоваться? Книгу закона я нашел. Он пришел из дальних несколько месяцев питания. Можно банкнотами трясти, вот столько-то тысяч зелененьких заработал. А можно книгу закона я нашел. Володя,
да.
Помнишь, как мы ехали мимо одной улицы, где вы там все дома знали? Помнишь, да?
Да.
Я предложил, давай-ка мы пройдемся по домам. Не течет ли у вас труба, которую я продал 3 года назад? А Володя говорит, нет, цыгане, если прошли по этой улице, больше никогда не приходят. Володя, так было?
Да,
да. Братья, а у вас так?
Да.
Ну ладно, ладно, не будем здесь. У нас не исповедание сегодня. Братья, а в целом, вот возьмите для испытания, и Бог будет на вашей стороне. Хотите заниматься евангелизацией? Пройдитесь по той улице, где вы хорошо продали, и где до сих пор проклинают вас. Течет со всех сторон. И новых специалистов надо было, чтобы труба к трубе ничего не подходит. Как кота в мешке продали. Вот так войти и сказать, бабушка, вот 2 года назад я продал вам желоба и трубы. Я хотел спросить у вас, как оно у вас, все ли благополучно? Ой, сыночек, беда совсем, я вас много раз вспоминала. Вот я пришел, может быть, помочь вам установить там, как-то исправить, может быть, попросить у вас прощения. И все это. И я хочу помолиться Богу за ваше терпение. Или как-то так к сердцу подойти и полюбит вас. Миленький ты мой, славный, а я-то думала, вы все проклятые цыгане. А вот книгу закона высоко поднять и найти пути к сердцу бедной старушки там или еще что. Я никого не оправдываю, никого не обвиняю, не в этом дело. Я просто говорю, Хелкий высоко поднял книгу закона, и это была, братья, превыше всего. Это благодать Божия, Бог. Потом, любуясь на выбор Хелкия и его сыновей, сказал, только сыны Садока имеют право приближаться ко мне, потому что в одни отступления, когда все тянутся за банкнотами зелененькими, они твердо стояли на страже. Что они, не люди, что ли? Чем же они жили-то? Они все, что нужно для семьи, для желудка, им нужно. Но умеряли свои страсти. Ну, ладно, я об этом. А кто у Хелкии был сынок? Ну-ка, вспомните. Пророк Азария, сын Хелкии. Братья, Азария чем отличился? О нем совсем мало сказано в Библии. А знаете, он чем отличился? Только один эпизод рассказывается за Азарию. Я, когда приду в вечность, узнаю больше. А сейчас больше не узнаю. Но то, что узнаю, полюбился он мне крепко-крепко. За этого Азарию рассказывается интересный случай в его жизни. Был царь там, израильский, прославленный царь, всегда одерживал победы великие. И вздумалось царю сделать глупость. Решил он взять кадильницу и пойти в храм и совершить курение там, при храме. А Азария как раз видел все это. И царь Осия, он вместе с кадильницей перешел двор и в храм. А Азария встал перед ним. Не пущу. Тебе ли совершать курение? Ты не за дело взялся. Братья, перед царем легко встать грудью? Там не просто на замечание поставить или отлучат, там голову снесут. А вот во имя Господа он встал. Там сказано, и встали вместе с ним 80 священников, мужей отличных. Кто-то скажет, ну 80, это уже серьезно. Но дело-то все в том, что легче всем остальным встать, когда старший встал. А когда кто-то встал, тогда рядом легче. Первому-то тяжеловато, а? Первый на себя весь удар берет. А потом все 80. Они все отличные, но первыми не хотят. Вы понимаете? Первыми не хотят. А вообще мужи отличные. Там сказано так. 80 мужей отличных. Может быть, Азария первый, потому что он первосвященник. Может быть, я не знаю. Но Бог отметил, что стояли на страже. Кто-то скажет, ну а этот Азарий мог рассудить так. А чего я перед царем буду вставать, не пущать его? Храм чей? Божий. И вот войдет он в храм, а я посмотрю, как Бог его поразит. Мог так думать? Мог. Храм-то Божий. Нет, он не так рассуждает. Храм Божий, и он мне верен, чтобы не пущать и не допускать беззаконий. И поэтому встал грудью. Скажите, братья, что было бы, если бы он не встал? Я не знаю. Может быть, и поразил. А может быть, предал храм проклятию за то, что не стояли на страже. Может быть. И Азария под наказание понес бы. Казалось бы, Бог допустил же это. Ведь Бог мог поразить осью царя, когда он взял кадильницу, когда зажег уже эту кадильницу, уже Фимиам шел, когда пересекал дворик, когда подошел к храму, что Бог не видал все это. И видал. Но он реакцию ждал Азарии и мужей отличных. Чтобы дать им имя отличные, надо им суметь встать и грудью своей не пускать, куда не положено. А за что же они мужи отличные? Вот поэтому они и отличные мужи. И вот стоит твердо. Осия поднял руку. «Взять!» А всегда охрана была у царя. И этому первосвященнику конец, они невооруженные. Но сразу же Бог поразил его проказы. И все сопроводили его в горницу, и он в жизни никогда больше не вышел из этой горницы, покрытый проказой. И Бог его не помиловал. Все, в проказе и умер. Вот так Бог вступается, но прежде Он меня испытает. Насколько я встану поперек дороги, закрою дорогу, прикрывая собой храм Господень и святость Господню, благолепие, а следом за мною все 80 мужей отличных встанут. Какой прекрасный праправнук Садока. Да, таких, если бы у меня праправнуки были такие, которые могли бы встать, но чтобы я мечтал за таких праправнуков, мне самому надо быть Садоком. Вы понимаете, братья? Это как наследство, как благословение. Ну вот и все. Наверное, еще другие подвиги какие-то были у сыновей, о которых мы говорили, но... Сын Сирая был у Азарии, первосвященник. О нем совсем мало сказано, о Сирае. Он тоже входит в родословную от первосвященника Садока. Говорится за Сираию, что Иерусалим был взят, а Сирае отрубили голову, казнили его. Навуходоносор сам персонально. В те времена когда занимали какую-то страну, то уничтожали власть светскую и власть духовную. Царя казнили, и первосвященника казнили. И тогда считается, страна завоевана. И вот Сирая умер недалеко от Иерусалима, в Ривле, так написано. Ну и что, все закончено, родословная Садока закончена? Нет. Нет. Израильтяне были отведены в Вавилон или в город Сузы, я не знаю куда. Ну, к халдеям. И на руках вынесли сыночка Сираи. Звали его Ездра. Ездра звали его. Правнук Садок. 70 лет жил он у халдеев. И Ездра вывел израильтян из Вавилона в Иерусалим. Ездра, сынок Сирай, внучок Азарии, правнук Хелки, ну там и так далее, и так далее. Сынок, он никогда не видел папу своего. Его грудным вынесли, я не знаю, сколько ему месяцев было. Осталось у него ли мамы, или нет, или круглая сирота. Ну, тоже не сказано совершенно. Но прочитайте 7-8 главу Ездры, и там сказано, там удивительно сказано, всех, кто израильтяне собрались выходить в Иерусалим, он у реки Агавы остановил всех, и трое суток, сказано, трое суток с места не сходил. Трое суток. Почему? А он просматривал, кто идет с нами. И знаете, что увидал? Вдруг. Из левитов никого нету. Каменщики есть, плотники есть. Там вот столяра есть, художники есть, а чтобы нести служение, никого нет. Что же делать?
Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, а мы простояли там 3 дня.
Простояли.
И когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там не нашел.
Вот так, все. И горько заплакал Ездра, и сынов Левиев никого не нашел. Куда же мы идем? Храм строить? Кому он нужен, если некому петь, служить Богу? Некому. Красивый сделают. А что толку от этой красоты? И дальше не пошел. То делать. И послал он способных людей, вложил в их уши, что говорить, и нашли они человека разумного, Шеревия, и с ним 18 человек. Сказано за Шеревию, характеристика его. Шеревия, муж разумный, сказано. Я думаю, что если он очень разумный, то Ездра был разумнее, если сумел его убедить. Он вложил Ездра в слова, которые надо сказать этому разумному человеку. И он оставил все и пошел. А почему он сразу не пошел? Да потому что он разумный. Вы, браточки, идите, а потом, что там встретите, скажите. Он, наверное, хорошо пристроился, понимаете, и с работы хорошо. И так, в общем-то, все хорошо у него. А тут скитаться, там все погорело, все разрушено. А потом нам скажите все это, и мы уже примем решение, что а мы вам поможем. Он человек разумный. Ездра нашел к его сердцу пути, и он оставил все И 20 человек его детишек, там, ну, семья его, да? А в целом 120 человек, которые когда-то с Давидом ходили. И все они пошли. Дети пленников, родители их выведены были из Иерусалима, из Иудеи. И пошли. Какой интересный этот Ездра. Я так вот думаю. Если бы ты, Сирая, милый брат наш, который обезглавлен как первосвященник, если бы ты видел, что через 70 лет будет твой сынок стоять на пьедестале, там построят деревянный пьедестал, такую сцену, и Ездра будет открывать книгу закона и читать и давать толкование. Какую книгу закона? Которую прадедушка вынул из сокровищницы. Вы можете себе представить? Книга закона. Ездра открывает и дает толкование. Уже не только сокровищницы нет, и храма нет, и жить негде. Это удивительно благословенное такое место, но только лишь оно абсолютно разоренное. Скажите, Садок, видя свое потомство вдаль, если бы видел, был бы доволен сказать... Нету ни кров над головой, скитальческая жизнь. Кто под гильотину голову свою кладет и лишается жизни? Кто стоит на распаханном поле врагом и на пожженных камнях и дает толкование? Братья, а какое толкование он дает? Не бойся, Израиль, Господь с тобою, да? И здесь обязательно нужно ободрение. А Господь говорит, только сыны Садока, надо понимать, и непосредственно сыны, а потомство его, будут приближаться ко мне, потому что во время отступления они стояли на страже, святилище моего стояли на страже. И Бог вот как доверяет этому потомству приближаться к Господу. Но, братья, я перечислил несколько имен Садока, а я хочу еще за одно имя сказать. Сын Хелкии кто? Азария, так сказано. А вот еще один был сынок, наверное, младший, самый младший, который пережил своего братишку Азарию, безусловно, пережил. И дожил до своего племянника Сираи, сын Хелкия. Прочитай, пожалуйста, Иеремия, 1 глава, 1 стих.
Слова Иеремии, сына Хелкия.
Значит, Иеремия, папа его кто? Хелкий. Из рода священнического. Все понятно, все понятно. Значит, Иеремия, он тоже сыночек Хелкия. Это значит внук. Кого?
Садока.
И ему его Бог избирает. Он еще молод. Наверное, папаша уже и не жил, уже брат его был первосвященником, а Иеремия молодой. И Бог является и говорит ему. А он говорит, я молод, я не могу, не говори, что ты молод. Куда пошлю, туда пойдешь. И что повелю, то и будешь делать. Нет, я всю биографию Иеремии не намерен говорить. Но скажите, кто позавидует такой жизни, как жизнь Иеремии? В колодце он бывал? Бывал. В тюрьмах он бывал? Бывал. Жизнь его на грани смерти бывала? Много раз. Даже эфиоплянин, раб, говорит царю, в колодец-то бросили, он же там умрет. Ну, вытащите его. И этот негр, эфиоплянин, кидает тряпки, там подложи подмышки, там вот привяжись, мы сейчас тебя вытаскивать будем. А там мало воды в этом колодце было, грязи очень много. Его вытащили, я представляю, он грязный, грязный. И вот этот грязный идет и говорит, а Иерусалим будет разрушен. А его потащили грязного в тюрьму. Потащили. Там помимо царя еще были исполнители, которые советники, которых боялся даже царь. Так сказано. Но обратите внимание, вызывает епископа своего слугу Иеремия. Сам он в колодах, привязанный цепями, и говорит, я буду диктовать, а ты пиши. И описывается, как Иерусалим разрушится, как царь в плен пойдет, там прочее. А теперь иди. Царь читает, все сжигает. Помните, ножичком режет, да? И в жаровню кидает. Иеремия узнает опять, пиши, еще строже письмо пишет. Неуемный Иеремия это, неуемный. Скажите, кто своему сыну такую жизнь пожелает? А это одна из благословенных жизней. Я удивляюсь. В тюрьму входит Набузардан, военачальник, телохранитель Навуходоносора. Персонально сам снимает цепи, освобождает от колод, выводит его и говорит, ну что, тебе предлагается на всю жизнь пенсия. Ты будешь питаться от стола царского, и тебе будет жизнь хорошая, если ты поешь с нами. Но ты не пленник наш, ты делай добрый, свободный выбор. Ты можешь идти с нами, а можешь оставаться здесь. Выбирай сам. Он говорит, я здесь останусь. Навузардан дал ему большие подарки, я не знаю какие. Ну, большие подарки. И оставил его. Скажу, что Иеремия пишет в Вавилон царю письмо. За ваше беззаконие Бог разрушит ваше государство. И только лишь ослы и верблюды будут пастись. И никогда восстановлен не будет Вавилон. Ну, и так далее. Там рассказывается, как будет с Вавилоном. Это подарки получил. Остается сильный и может прислать сейчас воинов и отсечь ему голову. А он продолжает. Представитель неба. И все, что говорит Господь, он может говорить только через Иеремию. А дядюшки-то уже отрубили голову в Сирае. Ладно, братья, вы меня простите, я все то, что сказал, мог, ну, можно сказать, было бы короче. Все. Но главный это смысл того, что было сказано, я хочу итог подвести. Только сыны Садока, они будут допускаться до служения святилищу моему за то, что в дни отступления они все твердо стояли на страже. Бог дарит, как подарок, приближает к себе. Повторяю, как подарок. Это великий подарок, когда Иеремия приближен к Господу. Хотя и нелегкая, и тяжелая жизнь. Мне приятно вспоминать, когда моя мама была на свидании. Она один раз всего была на свидании у меня в Москве, в Лефортовской тюрьме. Полчаса всего было это свидание. А она, ну... Моя жена, моя сестра была Мария, ну и мама. Что-то жена говорила, что-то сестра, я сейчас не помню. Что-то за детей информацию какую-то давали, там все. А полчаса всего. Я, у нас стол вот такой приблизительно, поменьше, поуже. Так вот разделял. Мама сидела в углу. так вот, на угла стола. Я смотрю на часы, последний круг, секундная стрелка пошла. Одна минута осталась. Я говорю: мамочка, ты сейчас у нас закончится свидание, а ты ни слова не сказала. Она все сидит, улыбается, так качает головой одобрительно. Я говорю: скажи что-нибудь. Но то, что она мне сказала, я никак не ожидал. Она говорит: сыночек, смотрю я на тебя и думаю, какой ты счастливый. Мне срок только что дали, я еще в лагерь не отправлен. Как она будет складываться жизнь? Пойду по тюрьмам, сейчас по пересылкам. А мама говорит: какой ты счастливый. Твой папа, как служитель, умер на тюремных нарах. И для каждого сына достаточно чести, если он достиг высот своего отца. Вот так сказала. Она, как мама, могла бы сказать: сыночек, береги себя. Если будет холодно тебе, там, на морозу пошлют тебя, я тебе валенщики пришлю, там. Вот, ну, короче говоря, мы еще встретимся, самое главное, за жизнь бороться надо, там, ну, еще что-нибудь такое. А она торжествует, я почувствовал, что торжество у нее, так вот, в голосе. Нет, она не говорила это торжественно, но все равно суть-то вся, суть в чем? Для каждого сына достаточно чести, если он достиг высот своего отца. А твой папа умер на тюремных нарах. Вот так, братья, каждый ставит свои маяки, к чему стремиться, чему подражать. Он, соответственно, и ставит и цель эту. И сама рука, когда у сокровищницы хозяйничает, знает, за что цепляться. Или книгу закона, или какой-нибудь золотник. Вот. И не боится Азария встать поперек самого решительного, авторитетного правителя, который города великие громил, и не было ему равных во всем мире. А он встал, а следом за ним все 80 мужей отличных. Можете себе представить, какая гурьба отличных людей. 80 сразу же встали. Я думаю, что там не только лишь пожилые, и молодые были, но они отличные мужи. А кто-то должен встать первым. Помолимся о наших сыновьях и дочерях, внуках и внучатах, и о всем поколении нашем, что мы им оставим. Если оставим хоромы, если оставим положение, если оставим добрую фамилию, все это маловато, маловато. Надо оставить благословение. А что мы оставим, это уже Бог распорядится. Он наблюдает, и в памятной книге пишутся все наши поступки, все наши деяния, вся потребность наша, чему мы посвящаем жизнь. Я продолжаю удивляться, что за сыновей так мало написано. За Ездру только один эпизод, за Азарию только один эпизод, за Сираю только один эпизод. Ну, за Ездру чуть-чуть побольше напечатано, за Ездру. Словом, все так красиво. Это поможет Господь нам, чтобы и наша жизнь была красивой. Я заканчиваю, только лишь хочу 89-й псалом. Давай предпоследний стих прочитай. Это псалом Моисея.
«Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя».
Тогда, когда на нас будет дела Господни, то слава Господня будет на наших сыновьях. Аминь.
Аминь.
Помолимся. Милостивый, возлюбленный Господь, я благодарю Тебя за облако свидетелей, за тех братьев и сестер, которые прошли впереди нас, И все они нам в образец. Да, трудная их доля. Да, нелегко пришлось. Да, ни уюта, ни гостеприимства. Сплошные трудности. Но, Господи, Ты тоже нас предупреждаешь, что многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Твое. Благослови наше странствование вместе с нашими детьми, внуками, правнуками, со всеми, кого Ты дал нам, чтобы никого не потерять. Храни нас в Твоих руках,